Говорит радио «Свобода». Страшный октябрь в Израиле, сбитый самолет в Турции и плачущий смертник в Сирии. Битва за нефть в Европе и отсутствие кризиса в России. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 16 октября 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Нынешний октябрь в Израиле – это хроника смерти, страха и нарастающего взаимного ожесточения. Волна террористических нападений на мирных граждан в Израиле и беспорядки на палестинских территориях – все это вместе палестинские радикалы называют «третьей интифадой». С начала октября погибли по меньшей мере 7 и были ранены несколько десятков израильтян. В ходе операции израильских сил безопасности убиты 32 палестинца. О событиях в Израиле и вокруг него Ярослав Шимов побеседовал с историком и политологом, научным сотрудником Еврейского университета в Иерусалиме Леонидом Прайсманом.
Давайте начнем с происходящего непосредственно вот вокруг вас, происходящего сейчас в Израиле. Это не первая, к сожалению, волна террора в Израиле. Отличается ли реакция людей от предыдущих подобных случаев?
Ходишь на улицу, играешь русскую рулетку, убьют тебя или нет, привыкнуть к этому очень сложно. Особенно, когда на улицу выходят свои дети. Я помню, когда во время второй антифады, антифады Аль-Акса 2000-2004 год, мы нашу девочку недалеко школы мы возили только на машине. Мы боялись. Автобус – это на самом деле русская рулетка. Но нужно сказать, что, во-первых, не привыкает, а во-вторых, все-таки было много лет в Израиле относительного спокойствия. С 2004 года до этого года были отдельные теракты. Ну, а где их не было? Они, к сожалению, бывают по всему миру. И вот эта вот волна террора, абсолютно, ну, ничем не спровоцированная, без сомнения, она вызвала гнев, возмущение, как бы очень много недоумения, потому что мы знаем о том, что жизненный уровень на, то, что называется, контролируемых территориях резко вырос. Мы знаем о том, что он гораздо выше, чем в секторе Газы, а жизненный уровень арабов Израиля гораздо выше, чем на территориях, и потом вызывает определенные чувства в том, что как бы посылаются дети, организуются фейсбуков и посылаются 13-летние, 14-летние дети, которые нападают на израильских детей. Это волна ненависти, тем более, что повода считать, что Израиль хочет изменить статус Эль-Акса, никакого нет. Был знаменитый министр строительства, который пошел туда. Его все осудили, но это совсем не изменение статуса.
А как, по-вашему, ну, не бывает таких совпадений? Вот сейчас разгар сирийского конфликта. Это какая-то попытка, что ли, радикалов палестинских напомнить о себе на фоне этого конфликта? Как эти две вещи стыкуются, сочетаются?
Палестинская администрация себя ведет очень осторожно. Эта вещь срежиссирована в том плане, что с моей точки зрения главная причина того, что произошло, это определенные... гнев палестинцев в том, что они перестали быть в центре внимания средств массовой информации и даже арабских стран. Что сейчас происходит в арабском мире, в Сирии, в Йемене, конфликты между суннитами и шиитами, которые становятся международными конфликтами между Ираном, с одной стороны, государством Персидского залива и Египтом. С другой стороны, в том, что многие арабские страны смотрят на Израиль как на своего естественного союзника в борьбе с Ираном и обращают все меньше и меньше внимания на палестинский вопрос, который уже многим давно надоел, это привело к тому, что палестинское руководство хочет как-то привлечь опять свое внимание. Если будем говорить о Хамас, он заинтересован в нападении на израильтян и прочее, но в то же самое время ракетных обстрелов они не приводят, они боятся нашего ответа. Заявление Абу Мазена очень своеобразно. Он абсолютно не осудил террор. Он обвинил Израиль в том, что был убит палестинский террорист, который перерезал горло израильскому 15-летнему подростку, ему 13 лет, он был ранен, его лечат в израильской больнице. Сказал, что мы разовьем войну, которая будет чуть не по всему Ближнему Востоку, из-за попытки изменить статус на Храмовой горе, но в то же самое время мы готовы к переговорам. Знаю, что с одной стороны это желание обратит на себя внимание средств массовой информации. С другой стороны, попытка таким путем заставить Израиль вернуться за стол переговоров. При этом, нужно сказать, что палестинские службы безопасности не участвуют в этом, в отличие от второй интифады Лекса. Они сотрудничают с Израилем. Идет какая-то игра.
Ну, а если брать вот внутриполитическое соотношение сил в Израиле, всегда, насколько я понимаю, на всем протяжении этого очень долгого конфликта в Израиле существовали там разные величины в разные времена. Все-таки два лагеря. Один за более жесткие действия по отношению к палестинцам, другой за более мягкие, там переговоры в разных ситуациях. А сейчас эти лагеря как-то себя проявляют или сейчас скорее единство на фоне происходящих событий, что говорить, собственно, не о чем абсолютно?
Глава Махане Сионист, или сионистского лагеря, главной оппозиционной партии, Герцог, это бывшая израильская рабочая партия МАПАМ, он полностью поддержал политику Биби, направленную на безопасность израильских граждан, но в то же самое говорил о том, что Биби недостаточно старается делать что-то для мирных переговоров. Понимаете, основная проблема Израиля заключается в том, что очень часто одни и те же люди занимают то левую, то правую позицию. Давайте возьмем Ципи Левни. Она была лидером правой части Ликуда, а сейчас она занимает довольно левую позицию в рабочей партии. Бывает и наоборот. Основная причина очень проста. Мир, конечно, необходим. Но максимальные уступки Израиля далеки от минимальных требований палестинцев. Но мы не можем отдать Иерусалим. Потому что если мы поделим Иерусалим, говорят, это будет ватиканизация Израиля. Я был в Италии не один раз. Ватикан – это резкая абстракция. Говорят, что это будет как в Берлине. Тоже не так. В Берлине, когда была стена, стреляли, когда пытались из восточного перебежать в западный. А здесь стрельба будет все время. Так было до 67-го года. К сожалению, так проблему беженцев мы не можем решить. Мы готовы пустить на палестинскую автономию. Они хотят бы знать. Это проблемы, которые я не представляю себе, как это можно разрешить. К сожалению.
А если вернуться к теме, которую я уже немножко затронул, к сирийскому конфликту. Вот сейчас, параллельно с тем, что происходит в Израиле, тем не менее, израильская политика не может не обращать внимания и на то, что творится в Сирии по соседству. В этой каше, которая сейчас, так грубо говоря, происходит в Сирии, у Израиля есть реальные или потенциальные союзники? То, допустим, премьер Нетаньяху общался недавно с Путиным, который сейчас военным, так сказать, вмешательством встал непосредственно на сторону Башара Асада. Как Израиль в этой ситуации, так сказать, находит какие-то точки опоры и находит ли?
Израиль в этой ситуации ведет себя очень осторожно. С одной стороны, наш главный стратегический союзник – это США. С другой стороны, мы понимаем, что наличие российских войск здесь – это уже объективный факт. И главная наша задача – любой ценой избежать каких-то столкновений. Потому что, когда Сирия, союзник России, передает другому союзнику России Хизбаллы вооружение, полученное из России, оно непременно выстрелит в нашу сторону. Но в этом как бы совпадают интересы Израиля и России. Израиль опасается всерьез, об этом я говорил с Путиным, присутствие Хизбаллы, а еще страшнее иранских войск на наших границах. Иранские войска вошли в Сирию. И это для нас очень большая угроза.
А если говорить в этом контексте о российско-израильских отношениях, у них в этом смысле какая перспектива на данный момент?
Израиль как бы не принимает никакого участия в той блокаде России, которая была объявлена в ответ на Украину со стороны Западной Европы и США. А на Израиль не распространились введенные ответные меры Путина в отношении полного прекращения импорта сельскохозяйственной продукции. Как бы в этом плане в экономике отношения развиваются неплохо, хотя могли бы гораздо лучше. Но проблема, опять же, заключается в том, что будет в Сирии. Ведь в Сирии ситуация меняется каждый день. Американский телеканал Fox, я смотрел его и вдруг узнал к удивлению, что уже в Сирии воюет сирийская бригада десантная, обученная в России. Не знаю, это правдивая информация или нет, но Fox довольно серьезный канал. Поэтому очень трудно сказать. Обе стороны выжидают. Выжидают с таким пристальным вниманием. Нужно сказать, что недавно был обстрел израильской территории. 4 миномётных снаряда были выпущены. со стороны Сирии. Израиль, как правило, последний раз отвечал, сейчас Израиль не ответит. Поскольку там Россия, Израиль как бы хочет, чтобы Россия сама навела порядок. Идет такая своеобразная дипломатическая игра между Израилем и Россией. Нужно сказать, что как бы отношения с Путиным почему-то у Биби складывались лучше в отношении с Обамом. Без сомнений, Америка наш главный союзник.
С Леонидом Прайсманом беседовал Ярослав Шимов. Сообщение о том, что на границе Турции был сбит неопознанный самолет, всколыхнуло в пятницу социальные сети. С начала российской воздушной операции в Сирии обсуждаются мрачные перспективы того, что российский самолет вновь вторгнется, как это уже бывало за последние недели, в воздушное пространство Турции и будет сбит. А учитывая, что Турция – член НАТО, это придется считать конфликтом Москвы с Североатлантическим Союзом. Об этом мы побеседовали с редактором блога «Цитаты свободы» Александром Бобровым.
Да, это, собственно говоря, такой напряженный момент, касающийся операции в Сирии, даже не, собственно, возможность того, что собьют российский самолет, ну, как говорится, всякое бывает, а вот именно столкновение какое-то боевое с, или с самолетами НАТО, или, соответственно, с инцидент с нарушением турецкого воздушного пространства, вот это вот, конечно, опасаются, потому что здесь сразу автоматически как бы получается прямая военная конфронтация с НАТО, поэтому, конечно, в течение того времени, пока не было подтверждено, что это именно беспилотник, такое довольно напряженное было настроение в сетях, это буквально минут 20, потому что действительно неопознанный самолет сбит на Турции, как, чей бы это мог быть самолет, но явно, что не ополченцев Донбасса.
Точно не ополченцев Донбасса, да. И как комментировали, можно какой-нибудь пример привести того, как комментировали все это?
Ну, собственно говоря, вот, например, такой комментарий Сергей Простаков. Без злорадства, какое может быть тут злорадство, ждал этой новости. Ну, совсем без злорадства, конечно, не обошлось. Вот в Твиттере появилось такое, например, пилот вылетел в Турцию на личном самолете, который ему подарила Навка, и вообще он был уволен за 3 секунды до попадания по нему ракеты. Ну, вот такие вот как бы шуточки, черный юмор, я бы сказал, но тем не менее, как бы так вот реагировали на эту ситуацию. Потом все-таки выяснилось, что это беспилотник, и стали эксперты, так называемые диванные, между собой соревноваться, чей это беспилотник. Разумеется, одни пишут, что американский, другие, что российский, но вроде бы как действительно по тем фото, которые были распространены, сличили, и этот беспилотник, он похож на тот, который был сбит украинскими войсками над тем самым Донбассом. То есть предполагается, что это все-таки российского производства аппарат.
Но и на фоне этого продолжается обсуждение, собственно, Сирии всей и участия России в Сирии. Как-то подводят итоги уже более чем двухнедельной операции российской авиации в небе над Сирией?
Ну, их подводят так или иначе каждый день, и до сих пор не могут подвести, потому что операция продолжается. Сегодня сам Путин вот выступил о том, что все развивается очень успешно и будет развиваться до тех пор, пока идет наступление сирийской армии. А наступление это, оно каждый день идут сообщения о каких-то новых наступлениях, новых участках фронта, но насколько это на самом деле как бы идут наступления, насколько это какая-то пропагандистская шумиха, тут, конечно, очень трудно понять, потому что непосредственно оттуда сообщений как бы достоверных довольно мало. Ну и, соответственно, вот в связи с этим, со всей этой ситуацией, с тем, что очевидно, как бы уже быстрой какой-то молниеносной войны в лучшем смысле этого слова не получилось. Больше двух недель уже все это продолжается. Уже идут разговоры о том, что как бы рано или поздно перед Россией станет дилемма, собственно, или каким-то образом дальше продолжать эскалацию вплоть до наземной какой-то операции, да, хотя Путин ее возможности отрицает, или, соответственно, каким-то образом из Сирии уходить. Сегодня вот несколько текстов было на эту тему как раз опубликовано именно о том, что, собственно, Россия хотела выйти из тупика таким образом, но получилось так, что, как многие считают, загоняет сама себя в этот самый тупик.
Можно привести пример какого-нибудь из таких текстов?
Вот, например, Валерий Соловей пишет в Фейсбуке: «Российское руководство перед тяжелым выбором – участвовать в наземной операции или уйти из Сирии, не солоно хлебавшей и не добившись ни одной из целей. Между тем, не провозглашая формально новые санкции против России, Запад готов начать осуществлять их фактически в случае нарастания российского военного участия в Сирии». Вот тут вот как бы эта дилемма и обозначена. Я еще Михаила Фишмана могу процитировать. Он на «Слоне», собственно, он тоже рассуждает о том, что будет, если сирийская кампания не принесет успеха Владимиру Путину. Логично предположить, что эта партия будет брошена с тем, чтобы тут же предпринять следующее. И так до тех пор, пока падающая экономика не поставит вопрос ребром, сдаваться или обострять по-крупному. Ну и опять-таки, вот какие может быть это обострение по-крупному, как говорится, можно только гадать. Там где-то месяц назад еще невозможно было себе представить, что начнется что-то, что началось сейчас в Сирии, а тем не менее, вот мы имеем то, что мы имеем.
Это был редактор блога «Цитаты свободы» Александр Бобраков. И еще одна история, связанная с Сирией. В Киргизии и Узбекистане разворачивается дискуссия о трагической судьбе Бабура Исраилова, этнического узбека, родившегося и выросшего в Сузакском районе Джалалабадской области Киргизии. 18 сентября в интернете было опубликовано видео, запечатлевшее, как вооруженные люди прощаются со своим товарищем перед тем, как отправить его в соседний город, который виднеется на горизонте, на начиненном взрывчаткой бронетранспортере. В последний момент молодой паренек начинает плакать, но еще через несколько мгновений мы видим, что БТР движется в направлении жилых кварталов и, заехав в город, взрывается. Как удалось выяснить журналистам, видео было снято представителями близкой к талибам группировки имени имама Аль-Бухари, сформированной преимущественно из этнических узбеков и воюющей в Сирии против армии Башара Асада. События на видео происходят в районе контролируемого Асадом города Фуа, а плачущий молодой человек – житель одного из населенных узбеками районов Киргизии. Родственники опознали его на видео и считают, что он мог быть завербован исламистами во время поездки в Россию. Тему продолжает Марк Крутов.
В сирийской войне участвуют десятки разных вооруженных группировок. В этой истории речь идет об отряде, входящем в одно из самых эффективных объединений – Джейш Аль-Фатх, которое было сформировано для боев с армией Башара Асада в сирийской провинции Идлиб. В него входят представители близкого к Аль-Каиде фронта Ан-Нусра, а также представители многих других вооруженных групп и отрядов. Недалеко от Идлиба происходили и попавшие на видео события. Несмотря на две попытки заключить перемирие между Джейш Аль-Фатх и сирийской армией для доставки в города провинции гуманитарной помощи, последняя такая попытка была в сентябре, здесь продолжаются ожесточенные бои, теперь и с участием российской авиации, которая активно наносит удары, в том числе и по этому району Сирии. Как много выходцев из стран Центральной Азии воюют в Сирии на стороне Исламского государства и других сил? Точную цифру назвать сложно, однако речь может идти о сотнях и даже тысячах человек. Из одной только Джалалабадской области Киргизии, по официальным данным, воевать в Сирию отправилось более 84 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, 14 из них уже погибли. Одним из погибших стал и Бабур Исраилов. По данным узбекской службы «Радио Свобода», во время боев за город Фуа и другие населенные пункты провинции Идлиб было совершено 5 атак смертников. Однако Исраилов стал первым, чью национальность удалось подтвердить. Видео, которое стало популярным на YouTube, довольно быстро дошло до южных районов Киргизии, где его и увидел на экране телефона одного из своих односельчан Хамидулла Абакиров, который узнал во взорвавшем себя парне родного племянника. В интервью радио «Азатык» киргизской службе «Радио Свобода» Хамидулла Бакиров рассказал, что его племянник родился в 1994 году. Вскоре после этого, когда он еще был младенцем, его родители развелись. Спустя год мать Бабура умерла, отец женился во второй раз, а ребенка воспитывала бабушка. Когда не стало и ее, присмотр за ребенком взял на себя дядя.
Сестра не показывала ребенка отцу. После ее смерти муж женился на другой. Сестра оставила своего ребенка мне и просила беречь его как зеницу ока. Я с раннего детства растил его как своего ребенка. Всегда защищал его, но он все-таки был племянником и обижался, когда я ругал его. Я воспитывал его в строгости. Кажется, в последнее время я был очень строг с ним, и когда он попросился поехать в Россию, я послушался его и отпустил. Он сказал мне, что поедет работать в Россию, а вернувшись, женится. Он уехал в ноябре 2013 года. Я боялся, что там он может попасть под плохое влияние, и поэтому был против его отъезда. До марта 2014 года мы с ним созванивались 1-2 раза. Он отправил мне заработанные деньги. После марта месяца он пропал. Я думал, что, возможно, у него не идут дела или он попал в чьи-то руки. Недавно я увидел в руках молодых парней видео и узнал своего племянника. Я даже не мог подумать, что с ним случится такое. Я очень сожалею, раскаиваюсь.
Вскоре журналистам удалось разыскать и отца Бабура Исраилова, Тахира Рахитова. Вот что он рассказал киргизской службе «Радио Свобода».
Моя супруга умерла в 1995 году. Ее мама просила оставить ребенка ей. По ее словам, внук – единственное, что у нее осталось от дочери. Я не отказал и оставил сына тёще. Потом я женился, у меня родились 2 дочери и 3 сына. Несмотря на то, что я не воспитывал Бабура, не обращал внимания на то, как он живет, я всегда за него переживал. Если бы я сам его вырастил, наверное, такого не случилось бы. Я хочу сказать другим родителям, смотрите за своими детьми, не допускайте, чтобы они встали на неправильный путь.
О том, что в России активно действуют вербовщики Исламского государства, известно давно. По официальным данным ФСБ, на стороне радикальных исламистов в Сирии и Ираке могут воевать более 1500 россиян. Есть случаи, которые скорее можно назвать экзотическими. Например, история студентки МГУ Варвары Карауловой. Куда чаще становится известно об участии в боях выходцев с Кавказа, из Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни и Дагестана. По подсчетам сайта «Кавказский узел», с января 2014 года по март 2015 в России было возбуждено не менее 52 уголовных дел в отношении жителей регионов Северо-Кавказского федерального округа, воюющих на Ближнем Востоке или вернувшихся в Россию с территории конфликта в Сирии и Ираке. Как написала в четверг, 14 октября, газета «Известия», Роскомнадзор заблокировал уже более 900 сайтов, призывавших россиян воевать в рядах ИГИЛ. Об этом говорится в аналитическом докладе, подготовленном экспертами ведомства. Если судить по истории Бабура и Исраилова, такую деятельность могут вести в России и другие группировки. Впрочем, говорить об этом можно лишь на уровне предположений. Нельзя исключать, что власти Центральноазиатских республик порой прикрываются, что называется, трудовой миграцией из своих стран в Россию, чтобы переложить на российские власти ответственность за вербовку своих граждан исламистами. Такая вербовка, по логике вещей, могла бы быть довольно простым делом в отдаленных районах бедных центральноазиатских государств, управляемых к тому же авторитарными режимами. Однако, как говорят некоторые эксперты, массового характера это явление пока не носит. Так, авторы исследований на эту тему из Польского института международных дел отмечают, что присяга на верность ИГИЛ, которую в 2014 году принесло исламское движение Узбекистана перед тем, как расформироваться, осталась практически проигнорирована лидерами исламского государства. А сами Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и другие страны региона сравнительно редко упоминаются в многочисленных агитационных материалах радикальных исламистов. О том, что до 70% жителей Центральноазиатских республик вербуются для участия в войне на Ближнем Востоке именно в России, говорится и в большом расследовании узбекской службы «Радио Свобода», посвященном истории 22-летнего узбека, также гражданина Киргизии, которого пытались завербовать в ряды исламского государства, когда он работал в Башкирии. Помимо споров о том, где был завербован Бабур Исраилов, наблюдатели пытаются понять, о чем говорят запечатленные на видео в последний момент перед отправкой на смерть слезы юноши, кадры, которые и сделали этот ролик сверхпопулярным. Что это, страх от осознания скорого конца своей жизни или что-то другое? В пользу версии о том, что если Бабур Исраилов и испытывал страх смерти, то это чувство могло быть не единственной причиной его слез, говорят прежде всего сами слова будущего смертника и отправляющих его на последнее задание товарищей. Один из боевиков на видео говорит на узбекском языке, он же и снимает на камеру происходящее, обращаясь к Исмаилову по имени, данному ему в отряде, Джафар. «Джафар, братишка, не бойся, Аллах сказал, когда страх одолеет вас, вспомните меня». Шайтан попытается навести на тебя страх. Не бойся, братишка. Уходи с крепкой верой в душе. Ты на правильном пути. Иншаллах. Аллах за тобой. Джафар, в свою очередь, отвечает вперемешку с плачем. Я не боюсь шайтана. Боюсь только, что мое намерение не осуществится. Сами представители группировки имама Аль-Бухари вскоре после того, как первое видео стало набирать десятки и сотни тысяч просмотров на YouTube, выложили в сеть еще один ролик. В нем Бабур Исраилов показан за несколько часов до прощания с товарищами у заминированного БТРа. Он ведет себя раскованно, смеется и улыбается. Как сообщает узбекская служба «Радио Свобода», закадровый голос на видео говорит, что Джафар не боялся перед осуществлением атаки и пошел на этот шаг по собственной воле. Марк Крутов, «Радио Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Во второй части программы поговорим об экономике. «Я покупаю все меньше российской сырой нефти для моих перерабатывающих заводов в Европе, просто потому, что саудовские баррели выглядят более привлекательно. Тут не нужно особых размышлений. Саудовская нефть просто дешевле». Это высказывание некоего трейдера, пожелавшего остаться неназванным, приводит агентство Reuters, сообщившее, что нефтепереработчики в Европе сокращают привычное использование российской нефти в пользу саудовской на фоне битвы ведущих экспортеров за рынки. Об этом заявил на форуме «Россия зовет» и глава Роснефти Игорь Сечин. Саудовская Аравия впервые вышла даже на рынок Польши поставками сырья через Гданьск. Активно демпингует. Он же описал последствия этих игр для российского государства. Цитата. «Борьба за рынок является одним из факторов, влияющих на цену на нефть. Это отражается на бюджетных доходах». Перевод этой фразы на обычный язык, вероятно, таков. Нефтяные цены падают, денег в бюджете меньше. Это не имеет никакого отношения к санкциям против России из-за Украины, замечает Рейтер. Это коммерческая битва за потребителя. Аналитик консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Я считаю, что здесь большой тревоги нет, но рынок сейчас складывается так, что производители нефти, нефтедобывающие компании и страны борются за рыночную нишу. Этим фактором все сейчас фактически определяется. Саудовцы готовы предоставлять значительные скидки. Начали они с того, что стали давать большие скидки азиатским потребителям. Сейчас компании, покупающие саудовскую нефть, ну, фактически являющиеся здесь трейдерами, начинают интересоваться рынком в Европе. Я не вижу здесь большой политической подоплеки, но думаю, что дисконт на российскую смесь Urals будет увеличиваться в связи с конкуренцией со стороны Саудовской Аравии, а, возможно, и других государств Персидского залива и Ирана, тем более Ирана, что он после периода санкций готов давать более значительные скидки, чем саудовцы.
Кстати, я хотел упомянуть, что в сообщении Рейтер тоже говорится, что здесь ни при чем ни санкции, ни что, речь просто идет о конкуренции. Я хотел бы попросить вас перевести то, что вы сейчас рассказывали, на какой-то понятный нам язык. Это означает, что цены на нефть идут вниз?
Да, это безусловно означает, что цены на нефть под давлением вот этих обстоятельств будут идти вниз не только в Азии, где царствуют поставщики из Персидского залива, но и в Европе, где они, особенно в северо-западной Европе, где эти поставщики сравнительно большой роли до сих пор не играли. Они хорошо работали в Южной Европе, соревнуясь там вполне успешно с российскими, кстати, поставками смеси Urals через Черное море и Средиземное море. Но сейчас выход трейдеров на Западную Европу будет означать, что давление на цены будет больше. Если раньше спред между стоимостью Брента и стоимостью российской смеси Urals на севере Европы, где-нибудь в Роттердаме, был в разные периоды от 7 до 3 долларов за баррель, то я думаю, что сейчас мы можем вернуться к тому, что 7 долларов станет средним показателем, а не максимальным.
Что это означает для российского бюджета? Просто насколько велико это падение? Мы все время так обсуждаем, что цены на нефть растут, падают, и все бесконечно гадают, какова будет дальнейшая судьба этих цен, смотрят, что там в Америке происходит. А выясняется, что для России теперь борьба выходит на первый план с Саудовской Аравией и поставщиками вот из этого региона.
Нет, я думаю, что не на первый план, а просто это борьба против общих тенденций на рынке. Мы видим, что государственный бюджет Российской Федерации на следующий год сверстан из предположения, что средняя цена нефти в течение 2016 года будет примерно 50 долларов за баррель смеси Brent. Это означает, ну, где-то 47-48 долларов за баррель смеси Urals, то есть российской экспортной смеси. Если сейчас на этом рынке появятся нарастающие объемы нефти из Персидского залива с большими дисконтами, то я думаю, эти показатели в российском бюджете придется пересматривать, и нефть может опуститься вот на тот уровень, который я уже полгода как предсказываю, со средним показателем 45 долларов, с колебаниями по нервным причинам, по разным причинам, из-за новостей, из-за чего угодно, ну, вверх и вниз на 6, 7, 8 долларов, вполне возможно, такие прыжки, но средний будет уже не 50, а 45.
А это сильная потеря для российского бюджета или тут уже так особенно это влияние не имеет? То есть это не очень заметно?
Ну, это получится 10% из нефтегазовых поступлений в российский бюджет. Но придется опять считать несостоявшимися. Это очень серьезно для России, где сейчас никак не могут понять, каким образом финансировать очень важные для России и для российского руководства проекты. Если уж президент Путин обращается к федеральному правительству и к региональным администрациям в Восточной Сибири с просьбой помочь финансово проекту «Силы Сибири», то тут понятно, что даже «Газпром» испытывает колоссальные проблемы с финансированием своих стратегических начинаний.
Да, кстати, про «Газпром» и вообще про газ. Падение цен на нефть, это приводит и к падению цены на газ?
Да, безусловно. Мы уже сейчас видим, что, ну, например, в Японии цена на газ сейчас где-то $7 за миллион британских тепловых единиц, а где-то год назад это было $12-13. То есть чуть ли не в два раза падение цены даже в Азиатско-Тихоокеанском бассейне. И это означает, что договоренность, например, «Газпрома» с китайцами о том, что китайцам на грани рентабельности могут поставлять российский газ, ну, по $300 за 1000 кубометров, то все эти договоренности летят прочь, поскольку китайцы привязали цену российского газа к ценам на нефть, и российские проекты поставки газа в Китай будут абсолютно нерентабельными. Если уж вперед пойдет «Газпром» и будет их добивать эти проекты, то получится, что российский бюджет за счет наших налогоплательщиков финансирует китайских потребителей газа.
Есть ли у России сейчас какая-то контр-игра? Я не знаю. Смотрите, саудиты идут в Европу. При этом, как тут сказано вот в этой статье, насколько я разбирался, и вы говорили, что в Азии в основном властвовали до сих пор арабские вот эти производители, но с другой стороны, может быть, Россия там как-то может отыграть что-то? За счет конкуренции в ответ.
Ну, тут не за счет конкуренции, а за счет тех возможностей экспорта нефти в азиатский регион, которые у России имеются. Во-первых, это примерно 15 миллионов тонн в год по трубопроводу, который построен в Восточная Сибирь, Тихий океан. В середине есть отвод в Китай вот по этой трубе. И кроме этого, примерно 30 миллионов тонн в год через порт Казьмино на Тихоокеанском побережье. Вот это 45 миллионов тонн в год. Россия может поставлять, она поставляет немного меньше, чем 45 сейчас, но она поставляет, и эта нефть играет большую роль на рынке. Ее уважают за высокое качество. Это легкая нефть с относительно малым содержанием серы. И на нее дают, кстати, наценку, а не дисконт, как в Европе на российскую смесь Юрал. То есть там Россия может полностью использовать свои мощности по отправке нефти на экспорт, но это будет означать, скорее всего, что в Европу пойдет меньше российской нефти. Уже сейчас, на протяжении последних 3 лет, мы видим, как экспорт нефти в западном направлении из России снижается, а качество этой нефти тоже ухудшается. Там становится больше содержания серы, нефть становится более плотной за счет высокого содержание нефти из Татарстана и Башкортостана, ну, то есть фактически гудрон, битум и так далее, и так далее. Цены там снижаются, объемы снижаются, но, к сожалению, на восток всю российскую нефть перебросить по логистическим соображениям сейчас невозможно. Так что соревнование соревнованием, но география и логистика говорят о том, что Россия пострадает в этом состязании.
Означает ли то, что вот эта картина, когда ужесточается, как я понимаю, конкуренция среди нефтепроизводителей, что сейчас все производители нефти в мире, они начинают такую войну всех против всех, когда каждый начинает сам за себя играть, и уже никакие общие договоренности невозможны. Вот там я вижу, что какое-то планируется заседание ОПЕК, где Венесуэла будет представлять какие-то свои планы, мер, чтобы добиться, как бы, по крайней мере, не снижение дальнейшего мировых цен на нефть, но в этой ситуации, когда все конкурируют друг с другом, естественно, предположить, что цена идет вниз, как это всегда происходит при конкуренции такой свободной.
Да, совершенно верно. Вот эта война всех против всех началась примерно в июне-июле прошлого года. И раньше были ожидания того, что самые крупные нефтедобывающие, нефтеэкспортирующие страны во главе с Саудовской Аравией сократят добычу и позволят ценам несколько подняться. Но они расценили ситуацию совершенно верно. Они поняли, что ОПЕК как картель той прежней роли своей не играет в манипулировании цен, и что главную роль здесь играет нефть из Соединенных Штатов, особенно с развитием вот этой сланцевой революции. То есть сейчас происходит переход знамени как бы от стран Персидского залива к американцам, которые очень оперативно из-за специфики, технологической специфики сланцевых проектов могут очень быстро нарастить добычу нефти и газа и быстренько это свернуть. То есть они будут реагировать на колебания цен очень оперативно, и фактически за счет этого технологического прорыва они могут поддерживать нефть в нужном им ценовом диапазоне на глобальном рынке.
мы последние месяцы являемся таким свидетелями волн, когда вроде бы цена идет на нефть, и все говорят, все, она может дойти до $20. Потом вдруг неожиданно, бац, разворачивается рынок, и все говорят, а, ну нет, вроде нефть возвращается к 60. Очень трудно сделать какой-то средневзвешенный прогноз. $45, да, по вашей оценке, это на следующий год, а какая-то перспектива этому видна, или происходит сейчас какой-то такой глобальный, даже это не перераздел рынка, просто так глобально меняются правила на нефтяном рынке, что дальше это будет какая-то новая совершенно конструкция.
Мы видим затоваренность нефтью, которая может продолжаться очень долго. То есть недостатка в нефти и, кстати, недостатка в газе на рынке сейчас не наблюдается. Если где-то, ну, год тому назад мы пытались просчитывать прогнозы на год, на два вперед и видели, что нам светит коридор низких цен, то сейчас на встречах экспертов все больше господствует тот взгляд, что коридор низких цен на нефть может продержаться вплоть до 2025 года, то есть на протяжении ближайших 10 лет. И мое представление – это то, что действительно в коридоре вокруг $45 за баррель вот пока в обозримой перспективе нам придется и жить. Мы видим сейчас $50 за баррель. Это несколько выше, чем обозначенный вот мною коридор. Но не исключено, что сейчас какие-то проекты будут развиваться и будет увеличиваться, например, экспорт нефти из Ирана, и нефть скакнет опять вниз. Этот период будет отличаться большой волатильностью. То есть скачки будут наблюдаться под воздействием самых разных нервных событий. Ну, вероятно, и политика тут повлияет, и какие-то скачки в курсе международных валют, прежде всего доллара. Но, в принципе, если смотреть на базовые фундаментальные показатели рынка, то есть на спрос и предложение, мы видим переизбыток спроса и недостаточный рост предложения.
Ну и тогда в заключение я хотел спросить, вы сами упомянули политику. Для меня, на самом деле, не всегда понятно, насколько политика может влиять на ценообразование нефти или вообще на цены нефти. Можно часто слышать рассуждение, что вот Саудовская Аравия взяла и уронила цены на нефть, или там американцы взяли и уронили цены на нефть по политическим соображениям. Но на самом деле, насколько политика может влиять на вот те многочисленные нефтепроизводители нефти в США, которые, известно, что сланцевую нефть разрабатывают не крупные компании, как это бывало раньше, а такие небольшие компании, которые вот очень живучие. Кто на них может влиять? Кто вообще здесь на что может влиять? Может Саудовская Аравия взять и решить, так, а теперь хотим больших цен на нефть и об одной части все развернуть. То есть волевое решение здесь какое-то существует, или вот это представление о нефтяном мире, которое такое нефтяное закулисье, которое в конце 20 века было очень распространено, оно по-прежнему существует, когда есть такой некий сговор, политики могут как-то там с кем-то договориться и поменять цены на нефть? Или теперь это нормальный в нашем понимании рынок, где просто идет такая борьба?
Теория сговора, она была бы верная где-то до 80-х годов прошлого века, когда действительно начинались серьезные политические события, войны на Ближнем Востоке, иранская революция, и когда вдруг ведущие производители нефти в районе Персидского залива либо объявляли эмбарго, либо бойкот кого-нибудь, и цены на нефть на это очень бурно реагировали. Началом сланцевой революции в Соединенных Штатах, когда добыча в этой огромной стране и в крупнейшем потребителе нефти в мире вдруг стала расти под воздействием не каких-то решений отдельных крупных корпораций, а под воздействием совместных действий, ну, примерно 25 тысяч мелких и очень мелких и средних предприятий, тут уже на сцену вышли рыночные факторы, то есть спрос и предложение, и манипуляция ценами стала просто невозможной. Потому что действительно трудно себе представить, что американская администрация вдруг вызовет к себе руководителей 25 тысяч компаний и начнет давать им указания либо повысить резко добычу, чтобы насолить, скажем, России, а заодно и Саудовской Аравии. Ну, я себе такую ситуацию не представляю. Более того, я не представляю ситуацию, когда в Белом доме вдруг происходит беседа президента Обамы с руководителем ExxonMobil Рексом Тиллерсоном, и Обама просит Тиллерсона резко увеличить добычу нефти, чтобы насолить режиму в Москве. Но подобные предположения у американцев вызывают хохот, поскольку отношения между корпорациями и американской администрацией не просто напряженные, они иногда антагонистические. И, конечно, Тиллерсон, я думаю, просто вежливо пошлет своего президента куда подальше. И поэтому я считаю, что сейчас манипуляция на рынке нефти даже крупнейшими производителями, ну, Саудовской Аравии, где руководство страны руководит и нефтяной компанией, они невозможны. Сейчас движение на рынке нефти определяется совместными действиями многочисленных мелких производителей.
Тогда самый последний вопрос. Вот вы упомянули историю о том, как начинались конфликты на Ближнем Востоке и подскакивала цена на нефть. Нынешний кризис в Сирии, он теоретически может привести к тому, что цена на нефть все-таки поднимется?
Ну, парадоксально, но я думаю, что он может привести пока к тому, что цена на нефть несколько даже опустится. Но вы посмотрите на напряженную обстановку в Персидском заливе, откуда мир получает 1/3 всей своей нефти, торгуемой на экспорт. Напряженная обстановка складывалась в результате противодействия Ирана и Саудовской Аравии в основном. Сейчас политические силы и даже военные силы Ирана отвлечены на конфликт в Сирии. Им совершенно не до противостояния с Саудовской Аравией в Персидском заливе. Танкеры могут совершенно спокойно двигаться на рынок и дальше. А Сирия – это крайне незначительный производитель нефти, и ее появление на рынке и исчезновение с этого рынка, оно никакого воздействия на баланс спроса и предложения не оказывает. Поэтому этот конфликт на нефтяные цены не работают ни позитивно, ни негативно в целом.
Это был аналитик консалтинговой компании «РосЭнерджи» Михаил Крутихин. В России кризиса нет, мы его на себе никак не ощущаем, сказал Андрей Костин, глава ВТБ, одного из крупнейших госбанков России, и добавил, тот, кто говорит, что сейчас у него кризис, слишком молод или имеет короткую память. «Я бы все-таки еще раз хотел напомнить, что кризис есть», — сказал Олег Дерипаска, глава одной из крупнейших российских компаний «Русал». Эта несколько схоластическая дискуссия прошла на организованном ВТБ инвестиционном форуме «Россия зовет», где, обращаясь уже к инвестициям, Костин сообщил о бессмысленности кредитования малого и среднего бизнеса, поскольку они не востребованы в стране. Экономический эксперт Московского центра Карнеги и известный финансист Андрей Мовчан по просьбе «Радио Свобода» постарался дешифровать логику мира, в котором живет Костин, и где не нужно кредитовать малый бизнес и нет кризиса.
Костин живет в некотором своем мире. В мире его микрогосударства, ВТБ, которое снабжается деньгами от государства большого в любом количестве, необходимого для затыкания любой дыры, кризиса, конечно, нет и быть не может. Это, вообще говоря, аналог России с бесконечной ценой нефти. Вот если бы нефть была бесконечность, то Россия существовала бы так же, как сейчас существует ВТБ. Поэтому там, на этой поляне кризиса, конечно, нет никакого и быть не может. При этом, поскольку он, опять же, смотрит, видимо, как глава государства ВТБ, для него малый и средний бизнес являются территорией чужих государств, и они представляют для него больше угрозу, чем интерес, потому что он не может не замечать, как быстро растут невозврат и неоплата процентов. И поэтому, конечно, в этих ситуациях лучше не инвестировать и не давать денег, потому что обратно можно получить намного меньше, чем ожидаешь.
Вот, вы полностью раскрыли логику, на самом деле, выступления Костина. Там же выступал Дерипаска, который говорил, ну, фактически прямо противоположное. То есть есть какое-то понимание, по крайней мере, в каких-то кругах влиятельных, что ситуация не совсем так, как рисует ее Костин.
Понимаете, в чем дело? Ведь Дерипаска тоже, он король своего королевства, и интересует его, естественно, свое королевство, а его королевство находится с другой стороны баланса. Это промышленное королевство, которое очень сильно overleveraged, в котором очень высокие долги. И, конечно, в ситуации, когда конкурентоспособность низкая, а долги высокие, стоимость их высокая, тебе хочется, чтобы стоимость долгов упала, чтобы ты легко делал дедайкотя своп, то есть фактически мог пустить к себе в капитал инвесторов. И в этот момент ты замечаешь, что нет инвесторов, и в этот момент ты замечаешь, что очень высоко, очень дорого стоят кредиты, и волнует тебя, опять же, только это. Да? Дайте мне инвестиции, дайте мне дешевого кредита, и я спасу свою компанию. Вот. Если у Костина проблема спасения банка ВТБ вообще не стоит, он финансируется государством столько, сколько надо, то у Олега Дерипаски, безусловно, именно эта проблема является главной, и поэтому они говорят об абсолютно разных вещах.
Форум этот называется инвестиционным. Россия зовет. Есть какой-то сигнал оттуда? Это государство пытается привлечь инвестиции, не пытается, или оно плюнуло, уже бросило и понимает, что никаких инвестиций не будет?
Я думаю, что мы с вами переусложняем вопрос государству. Мне кажется, что государство наше действует абсолютно тактическим методом, а инвестиции – это всегда стратегический вопрос. государство просто не очень понимает в своем нынешнем состоянии, что такое инвестиции и зачем они вообще нужны, решается вопрос сегодня. Вот у нас хватает на бюджет доходов? Там нет, значит, надо поднять налоги, там, напечатать денег, потратить резервы. Да, там. Завтра хватает, но вот завтра придет, будем решать, хватит завтра или нет. Я думаю, что этот форум, как любое государственное начинание, отвечает скорее интересам широкого круга людей, вот там рекламных агентов, которые на нем зарабатывают, до топ-менеджмента ВТБ, которые могут позволить себе дополнительный пиар. Он уже идет по инерции, да, вы знаете, что Сбербанк отказался, например, от таких форумов, да, потому что, на мой скромный взгляд, у Сбербанка более трезвый взгляд на ситуацию, они понимают, что они, в общем, не очень нужны. Сбербанк ведь и инвестиционное подразделение сильно сжал свое, там, будучи более реалистичным в своих ожиданиях и прогнозах. Инвестиций, конечно, никаких нам ждать не приходится, и дело может быть немножко в санкциях и очень сильно в том, какую мы экономику построили и какую страну мы построили. И в общем разочаровании и инвесторов, и бизнесменов. Об этом, кстати, еще в 2013 году, еще до Украины, санкций и кризиса, и нефти писал Минфин в официальном сообщении по итогам там, бюджета 2013 года исполнения. Он уже писал, что тотальное недоверие инвесторов и предпринимателей приводит к отсутствию инвестиционного фона и большому объему вывода капитала. То есть это ничего нового, да, там ни Штаты, ни Украина, ни санкции, ни нефть не внесли. Ситуация ровно та же, которая была в 2013 году.
Последние дни идет много разговоров о повышении пенсионного возраста. Улюкаев вообще говорит, что надо как можно быстрее повышать этот возраст, иначе потом придется его повышать гораздо радикальней. До этого Кудрин говорил о том, что будет повышено после выборов. Я так понимаю, речь идет только о времени, когда он будет повышен, а ни о чем бы то ни было еще. Это значит, что государство фактически полностью сосредоточилось на том, чтобы взять деньги в связи с кризисом у населения. Или, например, можно что-то сделать еще в структуре, например, перестать деньги давать ВТБ бесконечно, потому что то, как вы описываете, это черная дыра для государства.
Я думаю, что сейчас проблема основная государства состоит в том, что оно сосредотачивается не на том, как там, сформировать правильный хороший бюджет, как сформировать доходную часть, а банально на том, как формировать часть расходную. На доходной части все давно поставили крест. Все, видимо, понимают, что нам никаким способом не удастся сформировать эту часть так, чтобы она росла вне зависимости от цены на нефть. Ну, у нас вот один только пример. У нас за 5 лет в 2 раза практически упал не нефтяной экспорт. Ни на чем абсолютно. Вроде бы все индустрии могли работать, и деньги были в стране, и инвестиции могли быть. А вот он упал в 2 раза. Это говорит просто о том, насколько мы не в состоянии поддерживать собственную экономику, ну и действительно трезво не ждать от доходов бюджета изменений вне связи с нефтью. А расходы действительно, да, расходы можно зажимать только убирая статьи. При этом с пенсионеров убрать статью намного легче, потому что ты срезал и знаешь, сколько ты срезал. А с ВТБ сложнее, потому что можно номинально сказать «не дадим», а потом, когда ВТБ придет и скажет, что он банкрот, вы все равно дадите. Потому что банкротство ВТБ повлечет за собой крах финансовой системы и огромные проблемы с точки зрения всей цепочки. Там и заемщиков ВТБ, и населения, которое депозиты держит в ВТБ, и так далее. В этом смысле налог на всех пенсионеров, он, конечно, меньше бьет по индивидууму, чем, скажем, банкротство ВТБ. И точно надежнее с точки зрения источника денег.
Ну, в конце концов, все-таки население иногда выражает свое недовольство, если сокращать. Понятно, что если ВТБ спровоцирует большой кризис, это одно, но если сокращать расходы на население, оно тоже может быть недовольно. И может быть даже быстрее, чем если будет кризис, вызванный ВТБ.
Ну, у населения, во-первых, есть значительно большая эластичность, чем у ВТБ. Да, если посмотреть внимательно на ВТБ, мы увидим, насколько он не эластичен и насколько он ничего не сможет сделать, если он не получит денег вовремя. А население, оно огороды копает, оно там подрабатывает как-то, оно устраивается. Кроме того, наше население вообще традиционно очень как бы позитивно и лояльно. Да, ведь и там в середине 90-х тоже не было никаких возмущений, недовольств, революций. Жили, в общем, намного хуже, и я думаю, что в правительстве есть трезвое понимание того, что и в 3-4 раза сократив возможности потребительское население, мы не получим акции протеста. Уже проезжали, уже вы видели это, да, там 20 лет назад как-то было, нормально проходит. Вот. А ВТБ вот еще раз, да, это такой огромный кусок финансовой системы на сегодня, что если его не поддерживать до конца, то мы потеряем тогда многие другие крупные банки, которые на него завязаны взаимными отношениями. И если будет тотальный крах финансовой системы, то может не устоять вообще вся экономика.
Тогда возвращаясь к выступлению Костина. Вот он говорит о том, что средний и малый бизнес, инвестиции в него не нужны. Вы подтверждаете, что действительно растет число невозвратов, но это же точка зрения государства, которое как бы ориентируется на большой бизнес, в скобках сырьевой бизнес. Означает ли это действительно, что средний и малый бизнес на самом деле ничего не приносит государству? Это вообще не важно сейчас?
Ну, вот смотрите, да, здесь важно очень точно соблюсти логику. Если у вас в стране условия, в которых средний и малый бизнес не может нормально развиваться и существовать, по определению, то бессмысленно давать ему кредиты в некотором смысле. И в этой извращенной логике Костин прав. То есть если у вас нет земли, то бессмысленно поливать веточку, она не вырастет. Полейте сколько хотите, она все равно не будет расти. Земли нет. Делать землю никто не хочет. Хотя понятно как. Понятно, какие условия надо создавать, чтобы малый бизнес активно рос. Делать этого не хочет никто. Это никому не нужно. Но раз не хочет делать, начнет кредитовать. Мы совершенно точно знаем, что если бы в России была пропорция малого бизнеса ВВП такая же, как в Штатах, то у нас был бы еще дополнительно почти триллион долларов ВВП. Триллион долларов ВВП для нас сегодня – это фантастическая сумма. Это великолепная сумма, которая совершенно изменила бы расклады в экономике, в бюджете и во всем остальном. Но для этого нужно преодолеть определенные внутренние психологические сложности, видимо. Да? Для этого нужна совершенно другая система правоприменения, совершенно другая система там, гарантирования и стимулирования, абсолютно другая система обеспечения инфраструктуры бизнеса, отношение к нему совершенно другое нужно и так далее, и так далее. Да? Вот, там, если посмотреть, как это происходит от Канады до Кореи, да, через все континенты, государство очень всерьез занимается вопросом обеспечения условий для малого бизнеса и среднего. В России мы всегда занимались обеспечением условий для изъятия у этого бизнеса всего, чего только можно. Ну, поэтому действительно, раз почвы нет, на асфальте ветки поливать бессмысленно, не растут.
И Костин прав. То есть, я для себя еще раз проясню. Это означает, что... Ну, то есть, очень много разговоров в последнее время о реформе, о том, что нужна реформа, что даже в этой нынешней ситуации, в принципе, реформу можно провести, и понятно именно такого содержания реформы. И когда вы говорите, есть волшебная сумма триллион долларов, то есть, казалось бы, власти должны захотеть этот триллион, и для этого не нужно пытаться договориться с каким-то там Западом, а нужно что-то у себя сделать. Но... Речь идет о том, что нужно что-то сделать такое для этого бизнеса, что подорвет политически власть, или, по крайней мере, она политически опасается этого. Почему бы ей, раз так все сложилось плохо, и никаких внешних инвестиций, вообще инвестиционный климат внешний, почему бы не сделать это? Это несет угрозу самому порядку?
Вы знаете, вот я не склонен упрощать. Я думаю, что там, конечно, есть компонент опасений, да, образования независимого капитала. Там, я думаю, что история 2003 года помнится, да, о том, что такое по-настоящему независимый капитал там, и так далее. Но это далеко не главное, если вообще принимается всерьез в расчет. Я думаю, что там две проблемы. Первая проблема – это просто парадигма. Люди живут в определенной парадигме. У них есть некоторые убеждения, которые они вынесли из там, юности, из институтов, которые они заканчивали, с работы, которой они занимались до 1991 года. И эти убеждения сводятся к тому в основном, что если все хорошее разрешить, а все плохое запретить, то останется только хорошее. Они абсолютно не понимают, что такое управление мотивациями, что такое там, дать возможности и мотивировать делать. Они понимают только административно-командную систему. И в рамках этой административно-командной системы они, в общем-то, пытались много раз что-то сделать. Каждый раз получался ноль, потому что в экономике такая система не работает в принципе. И они, видимо, убедились в том, что что ни делай, все равно ничего не получается. И в некотором смысле Костин выражает эту точку зрения достаточно открыто, когда он говорит, не надо кредитовать. Он имеет в виду, что мы пробовали уже и так, и эдак, и справа разрешить, и слева запретить, и приказать, и обязать, и все равно не работает. А по-другому не умеем, не знаем как, никогда не делали. Вот. И вторая большая проблема в этой связи – это еще проблема проводящей среды. Ведь у вас, кроме там, первого лица в нашей стране, у вас есть еще лицо второе, десятое, миллионное, чиновников у нас там миллион, а вокруг них работает еще пару миллионов людей и так далее. И поскольку эта среда до нельзя бюрократизирована, и чиновничья вертикаль, которая на самом деле совершенно не вертикаль, а облако огромное, получили фантастические права за эти 15 лет, то как бы хорошо вы их не приказывали проводить реформы, это все будет сводиться к одному и тому же. Грубо говоря, как получить больше власти, как взять больше взяток и как саботировать реальные действия. За каждое реальное действие тебя могут взять на заодно место, если решат, что я сделал не так. Это то, что мы видим там каждый день в стране, как это происходит. Поэтому даже если сейчас написать красивый проект административный сверху реформы в интересах малого бизнеса, он все равно умрет и утонет, как у нас умерло и утонуло немерено уже подобных реформ. Дело там совершенно другую вещь. Нужно либо либерализовывать систему, нужно разрушать вертикаль, нужно отдавать права, собственно, хозяйствующим субъектам. Но это мы не умеем. Это мы так никогда не делаем.
Это был Андрей Мовчан. На этом завершим обсуждение событий 16 октября 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Ильей Бабчинецким подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».